Часть третья. Путь до Тарина вышел очень долгим и тяжелым. И дело было не только в том, что пролететь пришлось более 1000 миль. Нет, тут еще осознание приключившейся трагедии крайне отрицательно влияло на самочувствие. Непривычные, а оттого очень болезненные душевные терзания не давали покоя, и отдохнуть между перелетами не удавалось. Хорошо еще с поисками Тарина проблемы не было. Лети себе над нужной дорогой, да лети. Из-за неуверенности в своей способности определять направление, не имея ориентиров на земле, Мэри и не отправилась напрямик через горы. Впрочем, тут еще были сомнения в своих возможностях. Все-таки полеты на высоте даются намного труднее, чем парение в нескольких сотнях ярдов над землей. Но о своем решении Мэри пожалела сразу же, как только добралась до Тарина и разговорила одного стражника. Дарт в свое время рассказывал о своей эпопее с охотой на демона, и девушка считала, что ее партнер – довольно известная личность в кругу городских стражников, в рядах которых и сражался с творением древних. Так и вышло, стражник знал, кто такой Дарт, и тут же сообщил, что в городе его нет. Уехал еще 7 дней назад со своей дружиной. Значит, Мэри не успела его перехватить. Предложив стражнику выпить и получив согласие, девушка затянула источник информации в первую попавшуюся таверну, где продолжила выведывать нужные сведения. Ей без утайки поведали о неожиданном возвышении Дарта в Элории, о том, что некоторые стражники, оставив службу, перешли в его небольшую дружину, и о том, что новоиспеченный барон отбыл в Элорию. «Хитрит Тил», — подумала Мэри. «Вряд ли он собрался в Элорию». «Не верится мне, что он отправился в Элорию», — не удержавшись, вздохнула она. «Вот и я так думаю», — ухмыльнувшись, подмигнул ей стражник. «По юго-восточному тракту в Элорию не попадешь. А вот до сэра Говарда можно добраться при желании».
«До какого сэра Говарда?» — насторожилась Мэри.
«Да есть такой благородный сэр. Замок у него в паре дней пути от города», — ответил страж порядка и заухмылялся еще сильнее. «Ну и помимо замка кое-что имеется. Дочка на выданье, к примеру».
«И зачем Дарту эта дочка?»
— недоуменно нахмурив брови, поинтересовалась Мэри.
«Они что, знакомы?»
«Так ведь не иначе шуры-муры у них», — убежденно ответил стражник. «Не зря же леди Ребекку за Дарта сватали еще 1 год назад. Да что-то тогда, видать, не срослось. А теперь-то Дарт при титуле и уж точно на ней женится. Таких красавиц и в столице, наверное, не водится».
«Вот как?» – прошипела Мэри. «Такое решение было бы вполне в духе Тила. С Варгом он бы точно не стал связываться, ведь ему бы не удалось скрыть тот факт, что в теле Дарта теперь находится иной разум. Она бы сразу вывела его на чистую воду. Так что женитьба на какой-нибудь пустоголовой красотке из благородного рода – вполне разумное решение для древнего мага, желающего сохранить свое возрождение в тайне.
Нет, но вы, мил сударыня, конечно, можете поспорить красотой с леди Ребеккой», – уверил Мэри стражник, увидев, что та внезапно разозлилась.
«Не в этом дело», – отмахнулась от него девушка и спросила. «Значит, ты считаешь, он отправился к сэру Говарду?»
«Ну да», — пожал плечами мужчина и добавил. «А вы знаете что? К собору загляните. Уж он-то точно знает, куда отправился Дарт. Они очень дружны».
«А кто это и как его найти?» — спросила Мэри.
«Да маг наш», — ответил стражник и пояснил, как найти лавку собора.
Разжившись важными сведениями, Мэри купила стражнику еще выпивки и, мгновенно забыв о нем, отправилась в центр города. Хоть и опасно для Варга соваться к магу, но иного выхода нет. Без точных и правдивых сведений о цели путешествия Тила не обойтись. Может, будет хоть какая-то реальная зацепка, а не домыслы подвыпившего стражника. Собор оказался вполне разумным старичком и спокойно отнесся к появлению в его лавке Варга. Можно было решить, он просто не понял, кто пришел к нему с расспросами о Дарте, но у Мэри сложилось впечатление, что магу известно о ее сущности. Тем не менее, разговор вышел мирный и спокойный, что очень необычно для жителей империи, так и норовящих с криками и воплями устроить на варга охоту с кольями. Ну или с криками, воплями и метанием огненных шаров, если встреченный оказался магом.
«Так вы уверены, что Дарт отправился именно в Элорию?»
— недоверчиво переспросила у собора Мэри.
«Да, уверен», — кивнул старичок. «Такие у него были планы. И дядя все его торопил, хотел побыстрее добраться до дочери. Да и сам Дарт спешил в Элорию».
«Странно», — заметила Мэри. «Ведь юго-восточный тракт ведет вглубь империи, а не в Элорию».
«Так и есть», — усмехнулся маг и сказал. «Вижу, вам уже что-то наплели городские колдуны».
«Да, подсказали добрые люди», — не стала отпираться девушка.
«Тогда могу лишь посоветовать вам, леди, не верить досужей болтовне», — сказал собор.
«Леди?» — насторожилась Мэри.
«Ну да», — вновь усмехнулся старик. «Дарт вас очень красочно расписал, поэтому узнать вас нетрудно. Вы слишком приметная личность».
«А мне Дарт почему-то не рассказывал, что у него есть друг по имени Савор», — хмуро бросила Мэри.
«Может, это от того, что он не доверяет вам?» — предположил прозорливый старик, и девушка нахмурилась. А маг добавил. «Это я к тому, что Дарт не только рассказал о вашей исключительной внешности, но и упомянул о хитрости, коварстве и стремлении добиваться своего самым простым способом — принуждением».
«Это неправда», — с негодованием отвергла Мэри упреки Савора.
«Надеюсь на это», — проворчал Савор. «Обидно будет, если Дарт пропадет, связавшись с вами».
«Он уже пропал», — подумала Мэри. Негодование, вызванное словами Савора, тут же исчезло. И тогда девушка, отбросив глупые мысли, вернулась к своей цели — отыскать и уничтожить Тила. Она спросила у старика.
«Так что там с этой поездкой по юго-восточному тракту, если он не ведет в Элорию?»
«Дарт пообещал сопроводить дочь одного хорошего человека к родственникам в Элорию», — подумав немного, ответил Савор. «Поэтому его путь и ведет на восток».
«Как далеко отсюда живет этот хороший человек?» — осведомилась Мэри.
Мак опять задумался, с сомнением разглядывая девушку. Потом, все же решив что-то для себя, отыскал в одном из ящиков стола карту, расстелил на прилавке и без утайки описал весь предполагаемый маршрут Дарта. Впрочем, никаким злоумышленникам эти сведения не помогли бы. По расчетам, отряд Дарта уже находился за Карловым. Даже со сменными лошадьми его не догнать раньше, чем он окажется в Элории.
«Спасибо», — искренне поблагодарила Мэри старика.
Тот вдруг улыбнулся и проворчал.
«А может, и не ошибся в своем выборе, Дарт?»
Спрашивать у мага, что он имеет в виду, девушка не стала. Дарта больше нет, и разговорами его не вернуть. Зато есть месть. Пусть она и не так сладка, как кажется некоторым, и не поможет вернуть утраченное, но хоть что-то. Выйдя из лавки собора, Мэри, не мудрствуя лукаво, задействовала полок невидимости и, пройдя преобразование, взмыла ввысь. День еще впереди, можно прилично пролететь и нагнать Тила. На второй день, добравшись до Карлова, Мэри стала заглядывать во все постоялые дворы, где мог остановиться отряд Тила. Так ей удалось быстро вычислить примерную скорость преследуемых и их отрыв от нее. Дальше было легче, пару дней пришлось поработать крыльями, а на третий Мэри по всем прикидкам должна была догнать Тила. Непогода сломала все планы. Пришлось огибать по широкой дуге грозовой фронт, и это не позволило атаковать Тила, обрушившись прямо с небес в самый неожиданный момент. Впрочем, и постоялый двор у дороги неплохо подходил для встречи с врагом. Обогнав движущийся сквозь дождь отряд, Мэри устроила засаду в последней деревеньке по пути к перевалу. Миновать ее просто невозможно. Вечером отряд Тила на единственном в селе постоялом дворе не объявился. Мэри подумала, что путники, возможно, куда-то свернули, чтобы переждать непогоду. Или еще какая-нибудь проблема возникла.
Колесо, например, у кареты слетело. Но и к полудню Тил на дороге не появился. Свернув свой слишком затянувшийся отдых, Мэри полетела назад. Прямо в нескольких сотнях ярдов над дорогой. Благо полог невидимости первого круга позволял не беспокоиться об опасности быть замеченной. Тил между тем как в воду канул. Его не было ни на дороге, ни на постоялых дворах вдоль тракта. Как выехал его отряд вчера утром перед грозой, так и сгинул, словно растворившись в потоках воды. Мэри даже поднялась повыше и стала разыскивать селение, куда мог заехать Тил, прячась от ливня. Но и там его не нашла. Лишь на следующий день она увидела на дороге отряд из 6 всадников, движущихся к деревне, в которой Мэри изначально предполагала дождаться Тила. Казалось, путники появились из ниоткуда, ведь, пролетая здесь утром, девушка их не видела. Хотя это не мог быть отряд Тила, кареты нет, да и людей мало, а лошадей, наоборот, слишком много. Мэри решила пообщаться со странными путешественниками и за ближайшим поворотом опустилась на землю, скинула полог невидимости и уселась на травку у дороги. Всадники явно поучаствовали в каком-то бою. Некоторые были ранены, а одного так вообще везли в люльке, закрепленной между двумя лошадьми. Да и исходящие от них эмоции свидетельствовали в пользу этой версии. Горечь и опустошенность, вызванные утратой друзей, ни с чем не спутать. «Постойте», — сказала подъехавшим путникам Мэри. Всадники остановились, и один из них спросил, «Нет ли тут где поблизости деревеньки, да чтоб целитель имелся?» «Есть», — ответила Мэри. Решив, что, проявив доброту, сможет узнать все необходимое без всяких хлопот, спросила. «А что, раненый плох?» И когда ей в ответ утвердительно кивнули, сказала. «Могу помочь». Заклинание исцеления второго круга пошло на пользу израненному воину. Тот сразу открыл глаза и начал махать руками, рвался бить мертвяков. «А у вас что, мертвецы по дорогам бродят?» Не сдержав удивления, спросила Мэри. «Сами о том не ведали, пока с некромантом позавчера не схлестнулись», — буркнул один из мужчин. «А до этого о мертвяках только по слухам знали». «Спасибо вам, госпожа Магесса», — поблагодарила Мэри единственная девушка в отряде. «Вы нам очень помогли». «А что здесь делает госпожа?» — прищурившись, спросил старший мужчина. «Очень, скажем, прямо необычная встреча». «Жду своего партнера», — глядя на потрепанный отряд, сказала Мэри, заподозрив неладное. «Дартом его зовут. Не встречали?» «Дарта?» — переспросили путники и начали удивленно переглядываться. «Где он?» — спросила уверившаяся в своих предположениях Мэри. «И что там за некромант на вас напал?» Из короткого рассказа девушка узнала о позавчерашнем бое, из-за которого Тил так и не добрался до постоялого двора. Обстоятельно выспрашивая детали сражения и последовавшего за ним подлого нападения под белым флагом, Мэри зацепилась за неувязки в поведении древнего мага. Конечно, прикинуться Дартом, зная о нем все, Тил мог, и обмануть его знакомых таким способом несложно. Но вот сами действия... Как древний маг мог купиться на такую простую уловку? Дарт с его непробиваемой наивностью и верой в благородство, то да, мог, но Тил не Дарт. «Так куда же он девался?» — перебила Мэри мужчину, рассказывающего ей о случившейся трагедии. «Вы были окружены пологом непроницаемости, пробить его не было сил ни у вас, ни у вашего господина. Куда же делся Дарт?» «Он просто исчез», — вмешалась в разговор девушка по имени Трис. «Когда он пришел в себя, то поговорил с нами, отдал несколько распоряжений и исчез». «И что он говорил? Что собирался делать?» «Леди Ребекку спасать, что же еще?» «Просто, наверное, сам мог выбраться, а нас вытащить не получилось». «И отправился за Винсентом в одиночку», — поделилась Трис своими умозаключениями с Мэри. «Так», — задумалась Мэри, — «а где обитает этот Винсент?» «Недалеко от Тарина», — ответили ей. «На дороге, что ведет в Карлов, имеется развилка.
Это полдня пути от города. Там нужно свернуть, чтобы добраться до замка Винсента. На этой развилке его милости приказала нас его ждать», — добавила Трис.
«Что ж, придется проверить», — едва слышно сказала Мэри и накинула полог невидимости, чтобы не пугать людей своим преображением.
«И это тоже словно в воздухе растворилось», — с досадой проговорил пожилой мужчина. «И как у них это получается?»
«А кто это, Нолк?» Поднимаясь в небо, успела услышать Мэри вопрос девушки.
«Если я не ошибаюсь, это был всамделишний Варк», — проворчал в ответ мужчина, и Мэри усмехнулась.
«Других партнеров у Дарта нет». Впрочем, усмешка быстро сползла с ее лица. Ничто не должно отвлекать на пути к новой цели. Не ближней, кстати. 2 дня придется крыльями махать. Так и вышло. Почти 2 суток ушло на то, чтобы добраться до нужной развилки. И 6 часов пришлось лететь над дорогой до владений Винсента. Правда, оказалось, что замка того уже и нет. Одно пепелище. Это было странно. Около 1 часа назад Мэри видела большой отряд, движущийся сюда. Еще подумала, что это и есть Винсент со своими воинами. Не стала тратить времени на разбирательство, потому как надеялась отыскать Тила у самого замка. Спустившись чуть ниже, Мэри сделала над пепелищем круг и увидела выбирающихся из ближайшего леса монстров. Пара громадных големов, похожих на броненосцев, еще 2 выглядят как рыцари и 6 совсем небольших человечков. Правда, рядом с этими крохами лошади казались игрушечными скакунами, какие бывают у некоторых детей. «Вот и Тил сыскался», — подумала Мэри и перекувыркнулась в воздухе, досадуя на то, что не может сорваться вниз, как стрела, и с лету разорвать этого мерзавца. Создание древнего мага сравняли с землей замок. Что же станет с ней, если она решится на необдуманную атаку? Тил не Дарт, прикончит, не задумываясь, и отомстить ему будет некому. Но Мэри была терпеливой особой. Парить в небесах нетрудно, а удобный момент рано или поздно настанет. Отойдет Тил от своих монстров, тут его и встретит смерть. Наблюдая с высоты за своим врагом, Мэри изредка делала взмахи крыльями. И ждала, ждала своего часа. Тил же спокойно добрался верхом до моста, осмотрел его, походил немного по окрестностям и начал рассредоточивать здесь своих големов. Все большие отправились в заросли примерно в 400 ярдах ниже по течению, а малые полезли под мост. Тил оглядел все еще раз, и вокруг него возник купол из тонкой сети, отливающий серебром. Затем паутина сторожевого заклинания исчезла, и Тил пошел к зарослям, где прятались большие големы. «Пора», — решила Мэри. «Он проверил окрестности и считает, что рядом никого нет». Не ждет нападения, а это отличный шанс. Камнем рухнув с небес, Мэри лишь у самой земли замедлила падение. Еще в воздухе, пройдя обращение, рухнула в траву. Не удержалась на ногах, потянулась вперед. Пришлось левой рукой опереться о землю и остановить кувырок. А правая уже сжимала подаренный Арис кинжал. Тил, поглощенный собой, даже не отреагировал на слабый шум за спиной. У Мэри хватило времени на все — сбросить с себя полог невидимости, выпрямиться и приблизиться к цели. Оставалось последнее — посмотреть в глаза врагу и увидеть в них осознание грядущей смерти. А еще правильнее будет, если Тил узнает, за что его покарали. Мэри, крадучись, сделала еще 2 шажка, и неторопливо тягучим движением левой руки произвела удушающий захват врага с тем, чтобы обратное движение можно было увести под подбородок и свернуть при этом Тилу шею, если удержать его не удастся. И тут же, недовольствуясь простым блокированием, она прижала к горлу древнего лезвия, зажатого в правой руке кинжала. Крепко так прижала, да еще и под хитрым углом. Если Тил сильнее Варга, то, вырвавшись из ее крепких объятий, он получит сломанную шею и распоротое до костей горло.
«Надежная вышла хватка», — решила Мэри. «Не сможет древний ничего предпринять».
«Попался, Тил!»
— рявкнула она на ухо затрепыхавшемуся в ее лапках врагу. Проверив окрестности с помощью сторожевой сети, я удостоверился, что враги поблизости отсутствуют, и спокойно погрузился в обдумывание возможных вариантов развития схватки с Винсентом и его некромантом. И поэтому, когда меня кто-то схватил за шею, это оказалось громом среди ясного неба. Ошарашенный неожиданным нападением со спины, я рванулся, что было сил, вперед, но разорвать хватку очень цепкого и сильного врага не удалось. А ощущение холодного лезвия на шее заставило отказаться от дальнейших попыток вырваться. А когда мне еще и рявкнули на ухо «попался Тил», так я и вовсе оцепенел. Этот голос был до боли знаком. Но как Мэри здесь могла оказаться? Нет, в ее способность отыскать меня где угодно я могу поверить. Но почему созданная мною несколько мгновений назад сторожевая сеть никого не обнаружила? «Мэри, ты как здесь оказалась?» — изумленно вопросил я.
«Прилетела, Тил, прилетела!» — холодно отозвалась девушка, и мне почудились отзвуки ненависти в ее голосе.
«Но с чего ты взяла, что я Тил?» — ошарашенно спросил я. «Откуда ты про него вообще знаешь?»
«А ты думал, твое возрождение пройдет незамеченным?»
— злорадно поинтересовалась девушка.
«Зря. Раз уж боги решили извести вас под корень, то от своего не отступится и их не обмануть. И тебе, древняя тварь, придется жестоко раскаяться в своих деяниях. Уж я постараюсь, чтобы твоя повторная смерть была окончательной и очень, очень мучительной».
И, видимо, не желая тянуть с выполнением своего обещания, нажала на свое оружие, вдавливая не очень-то острое лезвие в мое горло. «Мэри, постой, давай поговорим и все обсудим», — попытался я урезонить девушку.
«О чем ты хочешь поговорить со мной, Тил?» — спросила Мэри. «Может, хочешь оправдаться за свои злодеяния? Так мне твои оправдания не нужны. Мне нужна твоя мучительная смерть».
Решительный настрой партнера совсем меня не обрадовал. Мэри, очевидно, и впрямь приняла меня за Тила и хочет прикончить. Да и прижатый к моему горлу кинжал недвусмысленно указывает на то, что она явно явилась сюда с целью спустить с меня шкуру, а не обнять и расцеловать. А это ведь смерть. Не только моя, но и Ребекки. Но как переубедить уверенную в своей правоте хищницу? Она же просто не станет слушать Тила, а сразу начнет кромсать его на куски. Ни сопротивление, ни увещевание тут не помогут. Уж мне ли не знать, что Мэри практически невозможно заставить отказаться от задуманного. Если только на время сбить с толку, вызвав сильные эмоции. «Мэри», — замялся я, тщательно подбирая нужные слова. «Мэри, я понимаю, ты невероятно обозлена моей выходкой. Любая девушка обиделась бы на твоем месте, если бы с ней развлеклись и бросили, не сказав ни слова. Но, может, ты дашь мне возможность все тебе объяснить?»
«Что ты мелешь, Тил?» —
прошипела девушка, которую мои слова мгновенно привели в ярость. «А ты что мелешь?» — в отчаянии воскликнул я. «Какие древние твари? Какая повторная смерть? Я бы еще понял, если бы ты решила прибить меня за то, что исчез прямо из твоей постели, но убивать просто так — это чересчур даже для тебя».
«Надеешься обдурить меня, выдавая себя за Дарта?» — гневно вопросила девушка. «Напрасно. И на клятву тоже не надейся. Она не защитит тебя, Тил».
«Разумеется. Бесполезно что-то втолковывать такой лживой гадине, как ты», — с презрением отозвался я.
«Это я лживая гадина?»
Я буквально ощутил, как оскалилась озлобленная Мэри.
«Ах ты мерзавец!»
«Конечно ты», — убежденно заявил я и передразнил ее.
«Я добрая, я добрая.
А как только отыскался повод безнаказанно прикончить меня, так сразу примчалась на расправу. И как тебя называть после этого?»
«Вот уж не думала, что древние маги были так трусливы».
Сдержав свою ярость, презрительно фыркнула Мэри.
«Так трястись за свою шкуру?»
И, сощурившись еще сильнее, с сарказмом поинтересовалась.
«В самом деле хочешь убедить меня, что ты не Тил Адарт?» И съязвила. «А Арис, которая сообщила мне о твоем возрождении, наверное, солгала? Или все-таки это ты лжешь?»